Да это же за милю видно. Ты ешь как волк и все время смотришь на детишек. Когда на прошлой неделе приехал маленький племянник миссис Сардинос, ты его просто с колен не спускала. А что, раньше я вела себя по-другому? Никакого сравнения нет. И грудь у тебя пополнела. Это платье никогда так хорошо на тебе не сидело. Когда рожать будем? В июле? Я замолчала. При мысли о неизбежности материнства меня охватило уныние. Когда я впервые узнала о том, что у меня будет ребенок, рядом со мной был Лондон, и все казалось куда проще. Мам, а что, если я окажусь плохой матерью? Я же ничего не знаю о детях. Я всю жизнь ловила преступников. Могу с закрытыми глазами разобрать винтовку М-16, сменить мотор в броневике и попасть в монетку с 30 ярдов 8 раз из 10. Боюсь, колыбелька у камина — это не по мне. Я тоже так думала, когда носила вас, — призналась мама, ласково улыбаясь. Не зря же я скверно готовлю. Прежде чем познакомиться с твоим отцом и родить тебя и твоих братьев, я служила в типа-3, да и сейчас порой им помогаю. «Значит, на самом деле вы с ним познакомились не во время поездки в Портсмут?» — медленно проговорила я, неуверенная, хочу ли услышать то, что сейчас услышу. «Да нет же, это было совсем другое место». «Типа-3?» «Если я тебе скажу, ты ни за что не поверишь. Значит, и говорить не стоит». «Но пойми одно. В свое время я была счастлива иметь детей. Несмотря на ваши бесконечные детские ссоры и подростковые перебранки, это было замечательно. Когда погиб Антон, мое счастье немного померкло. Но в целом быть матерью все равно лучше, чем типа агентом». Она на мгновение умолкла. «Но я, как и ты, опасалась, что не готова, что буду дурной матерью. И как я справилась?» Она посмотрела на меня и мягко улыбнулась. «Прекрасно, мам!» Я крепко обняла ее. «Я помогу тебе, чем смогу, радость моя, только сразу скажу. Никаких пеленок и горшков. И не приглашай меня сидеть с младенцем по вечерам во вторник и в четверг». «Типа-3?» «Нет», — поправила мама, — «бридж и кегли». Она протянула мне платок, и я промокнула глаза. «Все будет хорошо, милая моя». «Спасибо, мама». И она заторопилась к бутербродам, пробормотав, что ей еще целую ораву кормить. Я с улыбкой смотрела ей вслед. Я думала, что знаю свою мать, а оказалось, что нет. Дети редко знают своих родителей. «Четверг!» — воскликнул Джоффи, когда я вышла из ризницы. «Нафиг ты тут нужна, если ничего не делаешь? Если познакомишь этого богатенького Гипкинсона с неандертальским художником Зорфом, буду весьма тебе признателен». «О, Господи!» — пробормотал он, уставившись на дверь. «Это же Обри Буженен». Так и было. Мистер Буженен, капитан суинденской ракетной команды, невзирая на недавний скандал с шимпанзе, как ни в чем не бывало, блистал на презентациях и вернисажах. «А шимпанзе-то он с собой взял?» — полюбопытствовала я. Но Джоффи пронзил меня гневным взглядом и бросился пожимать Обри руку. Торпедер и Гипкинсон обсуждали работы валийского художника-минималиста Теговина Ведимедра, тяготевшего к такому минимализму, что его картин вообще не было видно. Они смотрели на голую стену с крюком для картины. «И что это, по-твоему, значит, Гарри?» «Да ничего не значит, Корди, но это совершенно особое ничего. Сколько она стоит?» Кордели склонилась к ценнику. «Она называется «Сверхсатира» и стоит 1200 фунтов. Копейки. А вот и четверг. Ну как, не передумала насчет фильма?» «Ага, сейчас. А вы не знакомы с неандертальским художником Зорфом?» Я подвела их к кучке людей, столпившихся вокруг Зорфа. Он пригласил нескольких друзей. Я узнала Брики Кекса из типа-13. «Добрый вечер, Брики Кекс». Он вежливо кивнул и представил меня молодому неандертальцу в рабочем комбинезоне, густо заляпанном разноцветными пятнами краски. «Добрый вечер, четверг», — ответил адвокат. «Это наш друг Зорф». Молодой неандерталец пожал мне руку, а я представила им Корделию и Гарри. «Что ж, очень интересная работа, мистер Зорф», — начал Гипкинсон, разглядывая беспорядочные зеленые, желтые и оранжевые мазки на холсте площадью 6 квадратных футов. «И что тут изображено?» «Разве непонятно?» — ответил неандерталец. «О, конечно!» — воскликнул Гарри, подходя к картине то слева, то справа. «Это нарциссы, верно?» «Нет». «Закат?» «Нет». «Ячменное поле?» «Нет». «Сдаюсь». «Давно пора, мистер Гипкинсон. Если приходится спрашивать, значит, вам не понять. Для неандертальца закат означает всего лишь конец дня». Зеленая рожь на картине Ван Гога – всего лишь неумело изображенное поле. Единственные художники-сапиенсов, которых мы понимаем, – это Кандинский и Поллок. Они говорят на нашем языке. Наша живопись не для вас. Я посмотрела на кучку неандертальцев с восхищением, взиравших на мазню Зорфа. Но Гарри, старое трепло, все еще надеялся угадать. «Могу я еще раз попробовать?» – спросил он, и Зорф кивнул. Киношник уставился на холст и завращал глазами. «Это...» «Надежда!» — послышался рядом голос. «Это надежда. Надежда неандертальцев на будущее. Отчаянное желание иметь детей». Зорф и прочие неандертальцы одновременно уставились на того, кто это произнес. Это оказалась бабушка, но не тот. «Так я и думал», — провозгласил Гипкинсон, никого не обманув, но выставив себя идиотом. «Сударыня демонстрирует проницательность, недоступную ее сородичам», сказал Зоров, похрюкивая, что, по моему мнению, означало смех. «Не угодно ли леди Сапиенс внести свой вклад в наши художественные изыскания?» «Вот это действительно великая честь!» Бабушка, но не тот, шагнула вперед, приняла у Зорова кисть, окунула ее в бирюзовую краску и добавила несколько легких мазков слева от центра.